В эфире программа «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. Здравствуйте. На календаре 2 мая. С началом конфликта на Донбассе волонтеры фактически оснастили всем необходимым украинскую армию. Со временем их внимание переключилось на гражданских, переселенцев и просто мирных людей, пострадавших от войны. Сегодня волонтерское движение превратилось в одно из движущих сил в Украине. Что нужно мирным людям, пострадавшим от конфликта на Донбассе сегодня? Насколько чутким к проблемам пострадавших остается украинское общество? И нужны ли еще в стране волонтеры? Об этом поговорим в ближайший час. Не переключайтесь.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Сегодня в гостях в студии программы «Донбасс Реалии» Наталья Воронкова, основатель волонтерской организации «Волонтерская сотня». Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
Наталья, вы вот впервые в нашей студии, нас слушают в том числе и на оккупированных сепаратистами частях Донецкой и Луганской областей. Расскажите свою историю, чтобы они представляли, почему вы стали заниматься волонтерским движением, волонтерством.
Ну, наверное, волонтерством я стала заниматься, потому что по-другому не могла. Я не могла сидеть дома и смотреть о том, что происходит у нас в стране, начиная я начала как волонтер на Майдане, приходила, приносила там, как обычная семья, наверное, лекарства, горячий чай, кофе, горячее молоко. Потом я во время событий середины февраля, уже с 18 числа, я оказалась в больнице скорой помощи, куда стали наши ребята ранены. Ну, мне как-то близок медицинский профиль, да, потому что я работала в свое время на фармацевтической компании. Я оказалась в больнице, после этого уже туда стали в середине мая поступать ребята, которые были ранены под Краматорском. Это наши любимые медведи из 95-ки. И таким образом уже позже мы оказались в Киевском военном госпитале. И, ну, скажем так, профильно начали помогать лечить ребят. Потом наше внимание переключилось на ребят на передовой, потому что каждый, кто лежал, да, говорил, там, нашим ребятам не хватает того, того, того. Мы никогда не занимались оружием, мы никогда не занимались никакими спецприборами, мы занимались только то, что помогало ребятам выжить, да, начиная от еды, заканчивая там трусы, носки, генераторы, аккумуляторы, ну, вот все, что надо
это
было.
Это принципиальная ваша позиция, не
да,
помогать оружием?
Да, это наша принципиальная позиция, мы занимаемся только тем, что как бы помогает ребятам выжить. Ну и позже, опять же, наши же ребята сами нам стали показывать проблемные точки, где голодают мирные жители, да, куда не доезжает никто, где есть детские дома, в которых есть много чего нехватка. Были детские дома, которые разбомбили, которые, ну, к сожалению, государство не восстанавливало, не смотрело в ту сторону, да, и, ну, мы стали, получается, и здесь латать дырки, так называемые, и помогать. Ну, на данный момент у нас, мне даже, если честно, сложно посчитать, кто у нас под опекой находится. Знаете, такое есть нехорошее слово, но такое выражение, я говорю, там, где горячо, там всегда, вот там мы находимся, да, мы находимся во всех проблемных зонах, в том числе и наша команда «Волонтерская сотня», и Дианы Макаровой команда, мы организовывали зеленые коридоры из Дебальцево для того, чтобы вывести мирных жителей из-под обстрелов. Мы вывозили людей из Авдеевки, из Водинова, ну, то есть непосредственно под обстрелами работали. Пока наша МЧС стояла в тихом, спокойном месте и принимала уже от нас, и потом рапортовала о том, что она вывезла, под обстрелы ехали непосредственно волонтеры. Не только мы, еще и другие много очень команд ездила.
А чем вы занимаетесь? Вы сейчас полностью сосредоточены на волонтерском движении?
Абсолютно, да. Я в январе 2014-го я ушла с работы окончательно, и я занимаюсь только волонтерством, потому что это поглощает всю мою жизнь, и кроме этого это настолько поглощает мою жизнь, что я сейчас из гипермамы, которой очень сильно занималась своими детьми, я превратилась в очень противоположную категорию, в очень плохую маму. Меня дети не видят практически дома. Но я, к сожалению, не могу сейчас по-другому. Я очень надеюсь, что эти 2 года не настолько сильно существенно повлияют на мои отношения с детьми. Они достаточно взрослые. У меня дочери 15 лет, сыну 13, и муж, и дети. Я очень надеюсь о том, что все-таки на их понимание этой ситуации, о том, что я не могу по-другому, потому что я и наша команда не может бросить уже тех деток, которые нас ждут, и мы не успеваем только подъехать, они высыпают на крыльцо, встречают нас, и они уже спрашивают, а когда вы приедете в следующий раз? Мы еще только приехали. Вот им важно знать, когда к ним вернуться, им важно знать, что они не брошены. это очень ценно, когда ты даешь детям открыточки и говоришь, напиши там пожелания школьникам, там, Деду Морозу, Снегурочке, кому хочешь. А он пишет, спасибо вам, вашей команде за милосердие, за ваши открытые сердца, за ваши души, о том, что вы нас не бросаете. Пожалуйста, не забывайте нас и приезжайте, пожалуйста, еще. Не бросайте нас. Как после этих слов не вернуться туда? Невозможно.
Наталья, еще вот такие вопросы. Сколько людей в вашей организации для того, чтобы представлять, да сколько там волонтеров, кто эти люди, как вы их находите, они сами приходят к вам?
Во-первых, тут нужно немножко разделять работу в госпитале, да, девочки, которые выполняют, ну, по сути, заменяют младший медицинский персонал, который ухаживает за ребятами ранеными, это достаточно, очень много людей. Это у нас доходило, бывало, до 500 человек, те, которые приходили, посменно работали. Сейчас со словом перемирие, к сожалению, сократилось, и людей очень мало, поэтому мы будем рады видеть пополнение в наших рядах. Многие люди вернулись к своей работе, да. И самые, наверное, бесценные, те, на которых я опираюсь, которым я безумно благодарна, это девочки в фармацевтическом пункте, это девочки на складах, которые работают. Их работа, ну, меньше всего, наверное, видна. Они не ходят к бойцам. Но без них мы бы ничего не сделали. Это наша и Юля, и Аня, и Оля, и Тамара, и Нина, которая у нас ведет все детские дома, и Валерия, и Галя, и Оксана. Ну, много кого, кто как бы нам помогает.
Только женщины, так полагаю?
В основном, да, мальчиков у нас есть немного. Те, которые первые выполняют функции, они работают в госпитале с тяжелыми ребятами, в частности, тех, которых нужно переворачивать в реанимации, на ночные дежурства иногда приходят. Есть травмы у нас замечательные, Андрюша, который очень долго уже с нами. И в том числе у нас есть команда ребят, те, с которыми мы ездим непосредственно на передовую, потому что мы ездим очень близко к нулям, мы не работаем с определенными подразделениями, а мы знаем те точки, которые самые нулевые, на которые там не доезжают волонтеры, не разрешают иногда туда доезжать. Мы всюду прорываемся, мы всюду доезжаем. У нас есть такие способности. Вот это, ну, у нас и части уже, к сожалению, ребят, не то что к сожалению, к счастью, мы ими гордимся, мы работали вместе, сейчас они уже призвались и пошли служить. Мы теперь к ним ездим. Вот. Есть кто-то уже, наоборот, демобилизовался, да, и наша команда. Самый, наверное, такой знаменитый, который больше всего известен, это дядя Сережа, о нем уже был не один сюжет по телевизору. Он, к сожалению, вследствие, ну, таких тяжелых поездок, потому что он практически ездил без выходных и с нами, и с другими волонтерами, у него инфаркт случился, и мы сейчас его один раз прооперировали, сейчас он в санатории, после этого ему предстоит очередная операция на сердце. Этот человек заслуживает низкого поклона, в первую очередь, потому что он донецкий. Наверное, во вторую очередь, потому что у него была абсолютно мирная профессия, он отливал колокола, и его колокола висят даже в Вифлееме в одном из храмов. Но, к сожалению, теперь после контузии, которые там были получены в зоне АТО, он уже никогда не будет слышать так колокольный звон, как он слышал до этого. Поэтому мы стараемся сейчас привлечь к нему внимание и помочь ему обустроиться здесь.
Ну вот мы, в свою очередь, мы призываем наших слушателей заходить, так полагаю, на Facebook-страничку организации «Волонтерская сотня», и там можно,
да, можно найти. «Сотня госпиталь», да, или же на мою страничку Наталья Воронкова, и там можно найти всю информацию.
Напоминаю слушателям, у нас в гостях Наталья Воронкова, основатель организации «Волонтерская сотня». Мы говорим о том, как сегодня волонтеры помогают мирным людям, пострадавшим от конфликта на Донбассе. Наталья, я правильно понимаю, что сейчас больше внимания вашего вы уделяете мирным людям? Уже вы каким-то образом переключились, или это идет совокупно?
Нет, это все совокупно. У нас идет всегда поездка в первую очередь. Ну да, наверное, чуть-чуть больше внимания мы уделяем деткам, даже не мирным, а мы в первую очередь едем к детям. Да? Мы стараемся не только привезти что-то гуманитарное, что-то необходимое, да, то, что им нужно на данный момент, и выполнить какой-то их запрос. Наша главная задача на данный момент – это, наверное, достучаться до их умов, до их душ, до их сердец. Мы вместе проводим мастер-классы патриотические. То есть мы работаем еще над патриотическим воспитанием, да, этих деток.
И... А где эти дети находятся? О чем вы говорите?
В детских домах и школах прифронтовой зоны.
Прифронтовой зоны Донецкой и Луганской области.
Конечно, да, Донецкой и Луганской области. Полностью мы проезжаем вдоль всей ленточки. У нас там ну, минимум до 15 детских домов, которые есть подопечные, в которые мы ездим постоянно. Есть, конечно, в которые мы чаще всего ездим, и детки с ДЦП там есть, и детки ВИЧ-инфицированные, и детки с синдромом Дауна, есть с психоневрологическими нарушениями детки, есть отдельные подопечные семьи, опять же, да, есть семьи, те, которые мы вывезли с Дебальцева, которые находятся на этой стороне. Мы и на ту сторону тоже стараемся помогать, да, просто это немножко тяжелее. Немножко тяжелее отправить посылку на ту сторону, но мы все равно собираем вещи какие-то по необходимости, еду, когда вот на данный момент у них сейчас там какие-то проблемы возникли, и многие очень, ну, вплоть до того, что голодают, приходят к нам запросы, и мы стараемся туда помощь тоже направлять. Либо привлекать помощь, ну, дистанционно, скажем так, скоординируя ее для того, чтобы они ее получали.
Что нужно, вот, в частности, детям, да, если вы берете под патронаж детские дома, больше всего, чего больше всего не хватает? Или вот в поселках, городах, прифронтовой зоны, я понимаю, да, такой вопрос, конечно, всего не хватает, наверное, да?
Вы знаете, вот смешно.
Что вы круг проблем, да, очертили?
Я сегодня была вот у деток в нашей киевской школе, рассказывала им, у нас был такой урок патриотического воспитания, и я им говорила о том, что такое для вас упаковочка кукурузных, да, вот этих палочек. Это ничего, это так просто, между прочим. Вы бы видели, как радуются этим кукурузным палочкам здесь. Там самое главное, наверное, в первую очередь, это внимание о том, что что-то привезли, что-то доехали. Но вот сейчас мы выявили очень важную для них потребность. Если честно, мы не понимали, наверное, даже насколько это для них важно. И только в разговоре это всплыло. Вы знаете о том, что 19 мая, да, у нас день вышиванки. И вот мы начали говорить, и они начали... Во-первых, у них нет возможности закупать этим детским домам, да? О том, чтобы они сами вышивали, мы даже не говорим, потому что не у всех есть способность к вышиванию. Во-вторых, очень много маленьких детей, очень много детей с какими-то нарушениями развития. Ну, это нереально сделать. Мы и так учим их, мы дарим им картины для вышивки, мы возим туда, это уже год мы этим занимаемся. Мы стараемся как бы с ними над этим работать. Но то, что они сами себе не вышивают вышиванку, и о том, что это по затратным материалам это будет гораздо дороже, это понятно. Поэтому мы сейчас проводим акцию «Вышиванка детям зоны АТО». В чем эта акция заключается? Во-первых, мы очень благодарны Министерству образования, в частности, Лилии Михайловне Гриневич, которая сама сказала, что ей очень нравится эта акция, и она позавчера она вручила мне детские вышиванки своих внучек. Это очень приятно.
И чтобы вы передали
чтобы
их детям,
мы передали,
да?
Их детям в зону АТО, да, я приходила. И мы сейчас призываем школы конкретно откликнуться вот на вот этот вот призыв и просим их... Мы не просим новые вышиванки, мы просим вышиванки те, с которых выросли ваши дети. Да? У меня двое детей, они выросли. У меня осталось, ну вот от младшего сына у меня осталось 3 вышиванки, от дочки 2 вышиванки. Естественно, я это все спаковала, естественно, это все уедет в зону АТО. Одна уже из вышиванок даже уехала. Ну, мы чуть-чуть раньше, потому что там девочка в воде, нам до нее очень далеко добираться. Это наша подопечная пуговка. Вот, она уже уехала. Знаете, это очень трогательно, когда мы привозим вышиванку в Авдеевку, и она на девочку большая, так что рукава закрывает. И я говорю: солнышко, Кареночка, мы тебе в следующий раз привезем по размеру. А она хватает, обнимает себя руками и говорит: не-не-не, не надо, мы вот здесь подошьем, мы вот здесь, а вот тут я поясок одену. Я вас прошу, только не забирайте. Я не ожидала такого патриотизма там. Я не ожидала о том, что они так хотят показать, о том, что мы единая страна, о том, что им так же дорого в сердце. Вот символ вышиванки – это как символ мира, символ Украины, и это безумно для них важно. 19 мая одеть вышиванку. Вы знаете, у нас... Я вот всегда с детками, когда у нас в киевских школах работаю, я говорю: быть патриотом здесь, в Киеве, одеть украинскую символику, вышиванку очень просто. Быть патриотом там, надо иметь смелость, мужество, и это позиция. Это действительно позиция. В январе 2016 года в городе Рубежном мальчика за то, что всего лишь у него была на куртке нашивка флага Украины и браслетик «Укроп», 6 человек поймали, избили и подрезали ножом. И сейчас идет суд, и эти ребята, судя по всему, останутся безнаказаны, потому что ну, руководство Рубежного достаточно, скажем так, не проукраински настроено, оно делает скорее видимость о том, что оно настроено. И там таких случаев, поэтому вот такие вот моменты, когда они целыми детскими домами, школами-интернатами хотят и готовы одеть это, ну, это, безусловно, надо поощрять. Поэтому мы обратились к школам всей Украины. Вот, к сожалению, пока только у нас Львов не откликнулся. У нас уже там одесситы сказали, что поддержат. Николаев,
странно.
Харьков. Да, вот как ни странно, не откликнулся Львов, не было ни единого звонка на горячую линию, и они не сказали. И Днепропетровск пока молчит.
Напоминаю слушателям, у нас в гостях Наталья Воронкова, основатель волонтерской организации «Волонтерская сотня». Наталья, я предлагаю послушать сюжет о крупнейшем и старейшем, наверное, центре помощи переселенцам на Фроловской в Киеве. Помощь переселенцам – это одна из таких очень важных составляющих помощи гражданским, да, пострадавшим от конфликта на Донбассе. Сейчас переселенцев в Киеве, в частности, стало меньше. И вот наш корреспондент узнавала, чем сейчас занимается этот центр. Давайте послушаем.
Виктория Василевская, волонтер Центра помощи переселенцам, рассказывает, что формат работы в последнее время немного изменился.
Раньше мы работали 6 дней в неделю, сейчас с тем, что уменьшился поток людей, мы работаем 3 дня, это понедельник, среда, суббота. Сейчас мы работаем с такими категориями, как сироты, полусироты, инвалиды первая, вторая категория, дети-инвалиды до 24 лет, взрослые, совсем старенькие люди, которые там 25-28 года рождения, многодетные семьи и те, у кого не было социальных выплат последние 2 месяца. Люди получают каждые 45 дней продукты питания, бытовую химию, постель, посуду, одежду.
Волонтеры начали активно брать семьи на патронаж. Уже взяли 30 семей, которым привозят помощь на дом. Раньше на Фроловской был медпункт, в котором выдавались медикаменты. Теперь же волонтеры берут медвыписки и рецепты и сами закупают лекарства. Кроме того, для медицины в центре есть горячая линия. Виктория отмечает, что людей, приходящих за помощью, стало гораздо меньше. Если раньше на Фроловской принимали около 150 семей в день, то сейчас в день обращаются не более 35.
Сейчас больше делается акцент все-таки на какие-то социальные проекты, очень сильно. Помимо этого, подготовка детей к ЗНО, украинский язык, история Украины, английский язык.
Валентина из Первомайска приходит в центр со времени переезда в Киев. Женщина признается, что если бы не помощь волонтеров, ей с мужем-пенсионером было бы значительно сложнее.
Если бы не эти пункты, мы бы не знаю, как получаем продукты, моющие, постельное белье, посуда. Все, что нам нужно, мы здесь получили.
Часть волонтеров на Фроловской сами переселенцы из Донбасса и активно помогают своим землякам. Дончанин Ярослав Кочаровский на Фроловской 1,5 года работает охранником. Говорит, что за это время, которое он здесь, центр помощи переселенцам значительно изменился.
На моих глазах возникла детская площадка. Проводили детский лагерь, много волонтеров, детей появилось. Я смог бы найти более высокооплачиваемую работу. Вот. Но мне нравится помогать людям. Я понимаю, что людям тяжело, вот. Людям нужна помощь, что люди не должны чувствовать себя брошенным на улице. Но, к сожалению, от государства, кроме вот этих социальных выплат, мы особой заботы не видим, но волонтеры на себя берут эту работу, тянут. В этом соборность Украины, в этом взаимопомощь.
Одна из особенностей Центра помощи переселенцам – это праздники. Волонтеры проводят новогодние утренники, а на Пасху раздают семьям, пришедшим за помощью, пасхальный набор из кулича и крашенок.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это был сюжет нашего корреспондента Дарьи Карани о крупнейшем в Киеве центре помощи переселенцам на улице Фроловской. У нас в гостях Наталья Воронкова, основатель организации «Волонтерская сотня». Наталья, вот мы тенденции, да, проследили. Сейчас больше уже переселенцам не нужны, там, грубо говоря, да, одежда, какие-то вещи, какие-то социальные проекты сейчас уже реализуются, какие-то, лекарства.
Ну, это здесь. Это какие, ну, вы понимаете, потребности меняются в зависимости от того, где находятся, да, люди на данный момент. И в то же время, ну, скажем так, насколько улучшилось снабжение данной области. Ведь, допустим, если брать наших подопечных в Марьинке, мы начинали с того, что в июне месяце мы возили элементарно, мы возили хлеб и продуктовые наборы. На данный момент нет, мы больше как бы можем закрывать их потребности по лекарствам, по одежде уже более не менее, то есть только локально. И мы уже провели проект достаточно большой, мы привезли 50 ящиков из-под боекомплектов, да, из зоны АТО, их раскрасили знаменитые художники детской художественной школы, и был проведен аукцион, и были благотворительные пожертвования в нашу сторону. Мы собрали достаточно большую сумму, и мы с этой суммы вот и помогаем, продолжаем, да, поддерживать Марьинку, Красногоровку, Авдеевку. Благодаря вот этому вот аукциону мы запустили 2 школы. Мы купили детям, ну, начиная от обуви обычной, спортивной, спортивные костюмы, школьная форма. На тот момент этого они купить не могли совершенно.
В Марьинке?
в Маринке. Рюкзаки, констовары, кучу всего в школу мы купили. И мы продолжаем поддерживать. То точно так же, как и детские дома. Мы смотрим, какая наибольшая потребность. Там детский дом в Северодонецке очень хотели восстановить часть. У них снаряд попал прямо в здание. Да? Они хотели восстановить, у них была разрушена украинская комната, такая патриотическая у них есть. И комната сказок у них такая назад. Мы помогли им здесь восстановить, с ремонтом помогли. Где нужно, двери поставили, где нужно, там окна. Ну, в общем, что-то по чуть-чуть, да. Потом спасибо большое нашим спонсорам и донорам, которые появляются. Нам помогли сделать у них спортивную комнату, спортивный уголок, потому что ребята там достаточно много старше 5-6 класса, да, и они просили, знаете, к чему они больше всего радовались? Небольшой груши для бокса в патриотических цветах и вот таких же перчатках. Столько радости было. Потом мы там купили какое-то подобие тренажера им туда. Ну, вот тоже счастье детей нет предела. Не всегда даже нужно новое. Нам приносят бывшие в употреблении гантели, да, и мы с удовольствием принимаем как и для ребят в госпитале, потому что это им надо, так и то же самое мы везем туда, на передовую, в эти детские дома.
Наталья, что касается переселенцев, вот действительно уже не нужна вот такая вот критическая помощь, а больше внимания и, если очертить проблему в целом, да, вот из вашего опыта, из вашей информации.
Если мы говорим о переселенцах, которые находятся здесь, да, то скорее нужен контроль и действительно принятие ситуации в плане того, что, вот знаете, как говорят, надо дать удочку, а не рыбку. Вот это очень важно, да, посмотреть. Но это то же самое, я скажу, и про переселенцев, и про раненых ребят. Это одна и та же проблема, да, когда нужно, чтобы они не привыкали к постоянной помощи, а чтобы помочь им где-то открыть свой бизнес, где-то подтолкнуть, дать какую-то юридическую помощь.
Волонтеры этим занимаются сейчас
систематически? Естественно, нам систематически там помочь со здоровьем. Очень часто уже, к сожалению, мне очень тяжело это признавать, но наши врачи, да, что бойцам, те, которые демобилизовались, говорят, я тебя туда не посылал, классическая фраза, да, так и переселенцам, они звонят и жалуются о том, что им выставляют счета за операции. Ну, к сожалению, пока это все решается вот в ручном режиме. Здравствуйте, вот мне выставили счет за операцию. Вы поможете? Мы сначала разбираемся, действительно ли больница не может это закупить с точки зрения каких-то юридических там тонкостей. Бывают такие ситуации. Тогда, да, действительно, у нас для этого специально существует карта, которая вот у меня на Фейсбуке опубликована. И мы оплачиваем ребятам и деткам, особенно деткам, да, это в первую очередь и дети атошников, и дети переселенцев. Мы стараемся оплатить какие-то операции, которые не может в действительности взять на себя государство. А потом уже дальше занимаемся чем-то другим, чем-то остальным. Я имею в виду уже такую поддержку, как там что-то помочь усовершенствоваться, пойти куда-то учиться. То есть мы направляем ребят, где им будет лучше.
Социальные программы. Напоминаю слушателям, да, у нас в гостях волонтер Наталья Воронкова, основатель организации «Волонтерская сотня». А к нашему разговору присоединяется Татьяна Евлоева, волонтер Киевского исламского центра. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
Татьяна, расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь, как вы помогаете переселенцам?
Ну, у нас дело в том, что мы не помогаем конкретно только исключительно переселенцам, то есть у нас просто есть разные направления волонтерской деятельности, и в том числе мы помогаем и переселенцам. Вот как это происходит? Либо это переселенцы-мусульмане, которые сами обращаются в наши исламские культурные центры, мечети, и мы им оказываем помощь. В том числе и не мусульмане, кстати, тоже обращаются. Мы тоже все по возможности стараемся помочь. К сожалению, наши возможности ограничены, но по мере, когда мы можем чем-то помочь, мы помогаем. То есть у нас, во-первых, это несколько направлений. Это, во-первых, сбор помощи именно вещами, помощи там, это одежда, обувь. Мы еще покупали для Фроловской, как-то наши детки провели благотворительную ярмарку. И хотели вырученные деньги передать именно на нужды детей переселенцев. Мы с ними связались, спросили, что нужно. Нас попросили подвезти самые маленькие памперсы и детское питание. Собственно, мы это подвезли. Вот. Потом это продуктовая помощь. То есть мы обычно, вообще у нас на общих основаниях, раз в какое-то время мы малоимущим мусульманам оказываем продуктовую помощь. Обычно это перед Рамадан, то есть мы закупаем еду на месяц. И в последние несколько лет мы расширили эту программу и просто берем сколько у нас, так сказать, сколько потянем вынужденных переселенцев, и мы включили просто и мусульман, и не мусульман в эту программу, и просто обеспечиваем нуждающиеся семьи, это обычно там престарелые люди, там, где много детей, и обеспечиваем продуктовым набором, на котором, в принципе, можно прожить месяц, это там 5 литров подсолнечного масла, 10 килограмм муки, 10 килограмм гречки, там сахара, крупы, луки, сухофрукты, фрукты, печенье, чай. Мы также проводили сбор в сотрудничестве с немецкой организацией «Muslime Helfen». Мы собрали и закупили теплое одеяло, подушки и постельное белье для вынужденных переселенцев из Крымского полуострова. Они именно хотели помочь, эта организация немецкая, она хотела помочь именно крымским переселенцам. Мы с ними связались, мы нашли получателей этой помощи и передали эти все комплекты, и в том числе и продуктовую помощь. Кроме того, мы собирали волонтерский центр на Фроловской. В начале учебного года проводили акцию «Помогите собрать школьника», потому что все мы знаем, как дорого вообще собрать школьника в школу. Вот, мы тоже купили там тетрадок, пеналов, краски.
Татьяна, скажите, а вот последнее время больше, если проследить эволюцию, насколько стало помощи, да, нужно в количественном отношении переселенцам? То есть сейчас уже тоже сейчас все переходит в такие социальные больше проекты, чем больше одеть или накормить их?
Ну, сейчас скорее мы продолжаем оказывать больше продуктовую помощь, хотя, собственно, одежду тоже, когда мы предлагаем, что можем собрать одежду, никто не отказывается. То есть сейчас в Сумах, наш исламский центр в Сумах, вот как раз третью неделю подряд будет возить одежду в местный этот центр помощи вынужденным переселенцам, там есть общественная организация «Альтруист». Вот сотрудничестве с ними мы сейчас, вот в данный момент, собираем одежду, например. Вот. А так, в принципе, мы стараемся оказать продуктовую помощь, потому что, особенно самым незащищенным свое население, потому что мы понимаем, что в новом месте у людей, скажем так, очень много расходов, и мы стараемся обеспечить их хотя бы самым необходимым. Вот будет, опять же, скоро начинается Рамадан, мы опять будем раздавать эти продуктовую помощь. Кроме того, мы в Курбан раздали больше 10 тонн мяса, которые тоже раздали достаточно. Львиную долю из этого мы отдали вынужденным.
Татьяна, последний вопрос к вам. А эта помощь, она необходима людям? Или она такая, то есть, помогает им просто, да?
Нет, смотрите, мы опять же, мы не раздаем помощь абы кому, правильно? То есть мы узнаем, какая ситуация у людей и нуждаются ли они в этой помощи, потому что дать просто так для галочки, это, ну, в этом это не имеет просто особого смысла. То есть мы, к сожалению, не имеем возможности там помогать им открывать бизнес или там обустроиться в новом месте или какое-то юридическое сопровождение. Мы не имеем этой возможности. Но ту помощь, в которой люди нуждаются здесь и сейчас, снять с них решение какой-то проблемы, мы это можем, и мы стараемся по мере возможности это делать, потому что человек человеку должен помогать.
Как с вами связаться людям, которые хотели бы помочь людям, другим, пострадавшим от войны?
Смотрите, у нас есть сайт www.arrive.org. Там есть раздел специальный, там можно, во-первых, перевести адресную помощь на какой-то из проектов, там перечислены проекты, которыми мы занимаемся, и реквизиты, собственно, оказания помощи. И кроме того, там есть адреса наших исламских центров, можно просто подойти в любой из них, в ближайшем городе,
и просто переговорить, мы всегда идем на встречу, потому что мы всегда рады сотрудничать со всеми, независимо от религиозных взглядов, независимо от этнического происхождения. Мы всегда готовы сотрудничать со всеми, чтобы сделать что-то хорошее вместе.
Спасибо. Напоминаю слушателям, у нас на прямом телефонной связи была Татьяна Евлоева, волонтер, представитель Киевского исламского центра, а у нас в гостях в студии Наталья Воронкова, основатель организации «Волонтерская сотня». Мы продолжим наше общение через пару минут, не переключайтесь.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это программа «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. У нас в гостях Наталья Воронкова, основатель организации «Волонтерская сотня». Мы говорим о том, как волонтеры сегодня помогают гражданским лицам, пострадавшим от конфликта на Донбассе. Наталья, вот сейчас волонтеры превратились в такую уже движущую силу перемен в Украине каким-то образом. Мне интересно ваше мнение по поводу государственной политики, которая ведется в отношении и оккупированных территорий временно, и лиц, пострадавших от конфликта. Что вы думаете по поводу агентства и новосозданного министерства по делам временно оккупированных территорий?
Давайте, наверное, начнем с того, о том, что я не вижу единой, подчеркиваю, государственной политики по поводу оккупированных территорий, по поводу конкретно людей, которые сюда переехали, переселенцев, и конкретно мирных жителей. Я вижу, грубо говоря, латание дыр какое-то определенное, в том числе и посредством волонтеров, и всех это почему-то устраивает, а какой-то цельной программы. Я прошу прощения, сколько у нас идет война? 2 года, и мы за 2 года элементарных вещей не смогли сделать. Ну, я вам привожу просто пример, элементарную вещь. Это когда Марьинку и Красногоровку первый раз обстреляли 3 июня 2015 года. Мы там появились буквально, по-моему, 9 июня, если я не ошибаюсь, и стали помогать. Какое-то время там затихло. В ноябре начали обстреливать опять. Так как у нас за плечами есть эвакуация мирных жителей из Дебальцев, в том числе мы там были контужены, мы знаем, к скольким людям мы не успели, и сколько смертей там было мирных жителей, да, сколько мы не смогли вывести, не смогли уговорить, сколько осталось там, как они потом гибли, как они звонили нам на телефоны и просили вывести. Я с этим живу. То, предполагая, зная эту ситуацию, мы беспокоились очень, чтобы был создан план эвакуации по Марьинке и Красногорке. Просто, чтобы он был готов на всякий случай, если начнут обстреливать. Мы просили Донада сделать это ноябрь, декабрь, январь, в феврале мы дождались, 15 февраля был обстрел уже по центру Марьинки, не по окраинам, как сейчас бьют, да, а был по центру, когда попали рядом со школой, рядом с садиком. Вот тогда поехали мы, и спасибо большое гражданскому подразделению Минобороны гражданского военного сотрудничества, СИМИКИ есть такие, Гвоздкову Александру, и вместе с ним, нам с ним вдвоем потребовалось 2 дня, чтобы сделать данный план, в отличие от Донецкой областной администрации.
Бюрократическая машина. Наталья, какие главные проблемы, чем должно заниматься государство, вы как волонтер можете сказать?
Это я вам на примере, да, сказала. Потом, вы знаете, наверное, уже достаточно нашумевшая история, как волонтеры сходили на встречу с агентством, да. Министерство по оккупированным территориям создается на базе агентства. Соответственно, у нас вопрос, чтобы это, это не вопрос, это скорее предупреждение. Мы не хотим, чтобы получилось так, как получилось с Минстрицом, когда сначала создали министерство, а потом придумали ему функцию, чем она будет заниматься. Поэтому абсолютно с открытым настроением сотрудничать мы пришли на встречу. К сожалению, у нас не получилось разговора по многим, наверное, причинам. Во-первых, потому что мы проанализировали их деятельность не только с их слов, да, мы проанализировали деятельность, опросив людей, которые живут на Донбассе и на Луганщине, да, чтобы они рассказали, насколько они слышали. Да, министра теперешнего Вадима Черныша кто-то где-то видел в переговорах, кто-то где-то слышал о его участии. Но о деятельности, подчеркиваю, агентства и поведение сотрудников, те, которые сидели там, и их настрой, у ребят нет элементарного понимания, чем они будут заниматься. И это будущие сотрудники министерства. Я прошу прощения, у меня это вызывает шок.
Вы общались с этими сотрудниками?
Да, мы общались с этими сотрудниками, и я прошу прощения, но когда ребята начинают нам рассказывать, мы как Мы приходим всегда как кризис-менеджеры в любое, да, государственное учреждение. Мы спрашиваем, что было сделано до этого, с какими проблемами столкнулись, и тогда предлагаем свой план оптимизации решения данного вопроса. Да? Что можно усовершенствовать, что можно добиться. Когда мы пришли и спросили, ну, во-первых, они были очень возмущены, что кто-то, они, по-моему, забываются о том, что они государственные чиновники, они обязаны отчитываться, да, о том, что они на государственной зарплате, о том, что кто-то их спрашивает о результатах их работы. Во-вторых, когда мы спрашивали, с какими проблемами они столкнулись, они начали рассказывать о том, что их сначала долго регистрировали, потом им долго не давали помещения, потом им не давали зарплату. Ну, я прошу прощения, для нас, для волонтеров, это, честно, смешно, потому что, да, я сразу сказала одному сотруднику, говорю, я же прошу прощения, я вам не рассказываю, с какими проблемами, и поверьте, огромными, потому что государство не хотело, я имею в виду представители госаппарата, да, как бы чиновничьего, не хотели принимать помощь волонтеров. Еще в 2014 году это было достаточно проблематично навязать свою помощь. Но я же не рассказываю, с какими проблемами я столкнулась. Я могу рассказать, сколько людей мы вывезли, сколько жизней мы спасли, сколько операций мы сделали, сколько медоборудования закуплено, сколько продуктов тонн завезено туда, сколько тонн одежды туда завезено, да, скольких людей мы вывезли. Ну, то есть я могу это все в цифрах перечислить. Что сделали вы, как агентство по восстановлению Донбасса? Чего вы восстановили, прошу прощения?
А вы конкретно к кому вопрос это задавали?
К сотрудникам агентства.
Сотрудникам агентства, да. Из руководящего...
Нет, Вадима... Олегович, по-моему, Черныша, к сожалению, на встрече не было. Он не пришел на встречу. И, наверное, более всего мне непонятна фраза, когда нам говорят о том, что «А что вы за общественные организации?» Значит, что вы за общественные организации? У нас есть свои общественные организации, с которыми мы работаем.
А уточните, пожалуйста, когда была эта встреча?
Эта встреча была уже, наверное... 1,5-2 недели назад, субботой, это была вот апрель месяц. Угу. Вот. И когда была первая встреча, состоялась буквально, вот если в субботу была первая встреча, буквально через день состоялась вторая встреча. Ну, встреча почему-то состоялась опять уже без нас, да, наверное, потому что мы задаем не уже с министром непосредственно, наверное, потому что мы задаем неудобные вопросы.
Вас не пригласили.
Нет. Но ни в коем случае не подумайте о том, что это дело в личной обиде. Ну, это смешно, если честно.
Это не конструктивно.
Да, просто вопрос, ну, мы очень рады, что министр нас услышал, да, наше заявление в интервью, наше заявление на Фейсбуке о том, что встречайтесь с волонтерами, мы вам поможем, мы готовы помогать. Вопрос в том, что он решил встретиться только с теми, кто там, ну, говорит, скажем, то, что ему, наверное, нравится слышать, да. Давайте не забывать о самой главной функции этого министерства, которая больше всего, наверное, у всех вызывает вопросы, о том, что оно будет, ну, косвенно распорядителем достаточно больших международных денег, которые будут заходить сюда, на Украину. И мы ни в коем случае не хотим иметь отношение к этим деньгам, но мы хотим помочь министерству сделать так, чтобы эти деньги доходили действительно до места и действительно использовались по назначению.
Без вот этой бюрократической машины, которую вы продемонстрировали даже этим примером этой
даже
истории.
Даже не бюрократическая,
да?
Машина. Там есть коррупционная составляющая. Она очень быстро возникнет, когда идет дело о больших деньгах. Поверьте, мы с чиновниками работаем 2 года, и мы знаем, на что кто из них и как способен. И кто... Мы уже даже знаем и навели справки о том, кто уже, как бы, скажем так, положил глаз, кто собирается пиар за счет этих денег. У нас ОПА-блок активно возвращается, пытается вернуться на позиции на Донеччине и Луганщине. Они там сейчас ездят, рассказывают о том, что они не помогали воинам ни на той стороне, что они за восстановление Донбасса. И на прямой вопрос почему-то Королевская, когда ее спрашивают, где она была в 2014-2015 году, не может ответить ничего. Она говорит о том, что она была всего лишь неугодная власти. И на второй прямой вопрос, когда ее спрашивают, ну, вы же достаточно обеспеченная женщина, вы могли на волонтерских основах помогать восстанавливать Донбасс. Ну, человека, который задает вопрос, чуть ли не выводят из зала.
Я вас понял. Я хочу заметить, что Вадим Черныш, новый министр по делам оккупированных территорий, все-таки в интервью, которое сейчас многочисленное довольно-таки, заявил, что его министерство открыто для общественных организаций. Будем смотреть, как это будет складываться. У нас в гостях Наталья Воронкова, основатель организации «Волонтерская сотня». Мы говорим о том, как волонтерские организации сегодня помогают мирным людям, пострадавшим от конфликта. Мы продолжим общение через пару минут. Не переключайтесь.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Ваш голос. Сергей Дементьев. Чернобылец. Город Луганск.
Начинают нас сравнивать с ветеранами войны, да. Вот. Но ветераны войны у меня тесть. Ему 90 лет. Он в морской пехоте воевал 16 лет. Он жил еще. Вот. У него нету пальцев на левой руке. Там еще ранение там, черепно-мозговая травма. Но он жив. Поражение, скажем так, военное, это одного органа. Ну, нет пальцев, нет руки. Не ведя аморальный образ жизни, человек в состоянии прожить, скажем так, сколько ему отмерено. Вот тесть 90 лет, он живет, дай бог ему здоровья. Я горжусь ему. А у нас, у чернобыльцев, идет поражение всего организма. Именно радиация, она поражала весь организм. Вроде бы у нас руки, ноги целы, а все остальное у нас поражено. Поэтому чернобыльцы очень рано уходят из жизни. Я любому могу спросить, сколько вы отдадите? Согласие, какую сумму вы согласитесь отдать свои годы своей жизни? Там 10-20 лет своей жизни меньше прожить, но при этом больше получать. Никто не скажет, я буду лучше меньше получать, но больше жить. А у нас этой возможности нет. Нас лишают и того, и другого.
Ваш голос. Слушайте на радио «Свобода».
Это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. У нас сегодня в гостях Наталья Воронкова, основатель организации «Волонтерская сотня». Мы говорим о том, как волонтеры сегодня помогают мирным людям, пострадавшим от конфликта на Донбассе. Мы прервали наш разговор на моменте о новосозданном министерстве по делам оккупированных территорий и его главе Вадиме Черныше. Наталья, если можно тезисно, ваше мнение как волонтера, чем это министерство должно заниматься в первую очередь, где самые болевые точки?
Ну вот начнем с того, что оно, во-первых, должно определиться, чем и кем оно будет заниматься, потому что на наши прямые вопросы, будет оно заниматься только переселенцами, будет оно заниматься мирными жителями. Сотрудники агентства, к сожалению, не дали. Возможно, у Вадима Черныша есть понимание, у них нет понимания.
Они вам, а чем, как они ответили на этот вопрос?
Не знаем.
Не знаю.
Значит, на вопрос, будут ли они заниматься демобилизованные ребята, вы знаете, что проблема с ранеными ребятами у нас делится на три категории. Те, кто остается служить, они принадлежат юридически Министерству обороны. Те, кто демобилизовался просто, они принадлежат потом после ранения, легкого ранения, МОЗу. Да, и те, кто как бы получил инвалидность, принадлежат Минсоцу. Вот у меня вопрос, будут ли они заниматься этими ребятами, которые принадлежат МОЗу и Минсоцу? Не будет ли, первое, и эти вопросы мы им озвучивали, задвоение функций с Минсоцем, потому что там есть тоже замминистра, который занимается, отвечает по проблемам АТО. У нас есть государственная служба по делам АТО. Опять же, не будет ли здесь задвоение функций? Во-вторых, когда они нам начинают рассказывать о том, что они должны сотрудничать с другими министерствами, давайте не забывать о том, что в каждом министерстве есть ровня другого министерства, да, и одно министерство не может давать вказивки, да, как бы указы какие-то другому министерству. Поэтому, значит, у них должны быть какие-то особые полномочия прописаны, потому что они не могут работать без связки с другими министерствами. Я им приводила пример. При Министерстве обороны есть уже давно созданный, он давно работает, координационный штаб по медицинскому обеспечению, куда входит Служба безопасности Украины, естественно, Минобороны, Министерство здравоохранения. Туда не входит только Минсоц, Национальная академия наук, Нацгвардия,
МЧС.
Прикордонники, МЧС, естественно. И когда возникает какая-то проблема конкретно в зоне АТО, мы собираемся все вместе на это заседание, да, и туда входят представители, естественно, комитета здравоохранения при Верховной Раде, да, соответственно, как бы, и эта проблема консолидированно решается, хотя он носит, ну, так называемый дурачий функционал, да, как бы, ну, грубо говоря, советовать, но, тем не менее, все между собой абсолютно спокойно решается. Поэтому я им говорила, изучите, пожалуйста, вот работу этого координационного штаба, поговорите, хотите, давайте, пожалуйста, ну, я же еще являюсь советником замминистра обороны Павловского, давайте мы устроим встречу, да, потому что он, как бы, есть глава на данный момент этого координационного штаба. Давайте поговорим, но только пускай Вадим Черныш выйдет на связь хоть как-то, да, попытается поговорить. Телефоны все прекрасно у них есть, но я пока, если честно, не вижу желания, да, а я боюсь о том, что на данный момент, не видя желания, это затягивание по времени, когда эта ситуация просто стихнет, да, когда станет неинтересно там, и кто-то займется другими вопросами. Так вот, мы держим руку на контроле, и ее мы с данной проблемы не снимем, потому что это действительно министерство, понимаете, идея это замечательная. Министерство может стать образцом для других министерств, рабочим образцом, потому что оно только вновь созданное. Можно не раздувать штат, да, можно взять, пусть это будет мало людей, но они будут качественные, они будут действительно работать, да, над своими, над проблемами. И тех же переселенцев. Мы не говорим про единую базу, мы не говорим о том, что у нас министерство называется по оккупированным территориям, у нас нет самого понятия о законодательстве оккупированной территории. Ну, то есть тут проблем перечислять можно масса. Мало того, мы с ребятами сразу уже потом все-таки добились от них, хотя бы они рассказали, как будут заходить деньги на Украину, да, через там мультитрастовый фонд будет специально создан. Деньги сверху будут заходить, но с другой стороны, все красиво, все прекрасно, все прозрачно, да. А вот дальше они внизу будут теряться. И мы им сразу показали точки приложения. Они нам не верят. Ну как можно не верить нам, людям, которые прикладно работающим в зоне АТО и понимающим, где и кто и как их потеряет? Ну, мы уже это заранее прогнозируем, и мы это заранее знаем. Ну, почему-то они не готовы это слушать.
У нас в гостях Наталья Воронкова, основатель организации «Волонтерская сотня». Мы говорим о том, как волонтеры сегодня помогают мирным людям, пострадавшим от конфликта на Донбассе. К нашему разговору присоединяется Светлана Тарабанова, координатор гуманитарного направления в организации «Восток СОС». Здравствуйте, Светлана.
Здравствуйте.
Светлана, что сегодня нужно мирным людям, пострадавшим от конфликта в Донецкой и Луганской областей и в остальной Украине? Есть ли какие-то различия и что нужно?
Ну, различия незначительные, и потребности, в принципе, остаются теми же. Только если говорить по территории всей Украины, естественно, если это большие города, это один вид помощи, если это какие-то маленькие деревеньки, это другое. А, естественно, зона АТО подконтрольной Украине – это совершенно другое. По-прежнему остается актуальным, так как военный конфликт усугубил политический и экономический кризис в Украине, проблема материальной помощи, она остается. То есть дети не перестали рождаться, а почему-то социальные выплаты, да, то не выплачивают, то долго ждать, пока назначат помощь на ребенка. То есть тем семьям, которые с детьми, необходимо это и детское питание, и памперсы, и даже вещи на маленьких детей, учитывая экономическую ситуацию в Украине. Если это труднодоступные регионы Луганской и Донецкой области, то, естественно, это медицинская помощь. Тем более, пребывая постоянно в таком напряженном состоянии, люди подвержены так называемым психосоматическим, то есть психологически не выдерживают, обостряются хронические заболевания. Потребность в медикаментах и медицинской помощи все более сейчас увеличивается. Ну и, естественно, на Востоке это вообще есть такие банальные проблемы, допустим, как педагоги в школах. Она была и до военных действий, а сейчас просто усугубилась из-за нарушения инфраструктуры, точно так оснащенность школ. Также даже вот последнее обращение у нас было от Луганского национального университета имени Тараса Шевченко, кафедры географии. То есть вузы переехали, а о них тоже никто не помнит. То есть мы говорим о том, что сейчас идет, допустим, вступительная кампания, и количество студентов будет увеличиваться.
Светлана, а не стали ли с затишьем на фронте относительным, да, и с прошествием уже определенного времени после этих волн переселенцев люди меньше помогать людям, то есть меньше перечислять вам денег, приносить продуктов, одежды, медикаментов и так далее?
Ну, естественно, любые ресурсы истощаются. И если мы говорим о рядовых гражданах, которые нам приносили, да, они приносят, но, естественно, все заканчивается, когда-то сократились объемы. То же самое мы можем сказать о различной помощи, то есть меняются виды помощи, если мы говорим о грантовой деятельности и о помощи международных доноров. Конечно, меньше стало помощи, потому что не безграничные ресурсы. Тем более, если говорить о внутренней помощи о гражданах Украины, то я еще раз напомню о том, что у нас есть экономический кризис, который влечет за собой последствия не только для переселенцев и жителей зоны АТО, но и для жителей удаленной территории, для местных в том числе.
Спасибо. Это была Светлана Тарабанова, координатор гуманитарного направления «Восток СОС». У нас в гостях Наталья Воронкова, основатель организации «Волонтерская сотня». Наталья, стали меньше помогать люди, более-менее чувствительным украинское общество стало к проблемам пострадавших от войны?
Честно скажу, я ненавижу слово «перемирие», но тем не менее ребята в госпиталь продолжают поступать. Мало того, первая волна раненых начинает уже возвращаться с повторными проблемами. У кого-то снимают вот эти спицы, аппараты внешней фиксации, долечиваются. У нас не намного стало меньше ребят. Да, понятно, это не пиковые моменты. У нас точно так же прилетает борт в госпиталь, в котором до 20 человек у нас постоянно, 16, 17, 15, которые поступают. Точно так же среди них есть тяжелые, точно так же есть подрывы на растяжках, мины по-прежнему срабатывают, гибнут мирные жители, страдают раненые мирные жители. Все продолжается в том, нету просто массовых, да, таких вот, но тем не менее в помощи нуждаются, а люди живут уже, к сожалению, своими проблемами. И люди живут мирными праздниками, еще чем-то. И вот, вы знаете, я сегодня была очень тронута, будучи в лицее «Интеллект», да, когда дети после вот этого урока патриотизма, они пришли и сказали: спасибо, что вы нам это рассказываете, спасибо, что вы показываете нам фильмы, как там тяжело. Мы понимаем, что идет война, но мы не чувствовали и не знали, насколько там страшно. И вот эта вот благодарность их, да, наверное, и побуждает еще дальше ходить, дальше рассказывать, дальше показывать, для того, чтобы вот здесь в душе что-то пробуждать, чтобы все-таки люди шли и помогали.
Наталья, а сколько, вот если можно сказать, в процентном соотношении уменьшилось количество пожертвований за последнее время?
На 80%.
Это за какое время?
Это вот за последние даже, наверное, если брать даже полгода-год. Очень сильно. Ну, то, что как помогали люди июнь-июль 2014 года, у нас шли бесконечные потоки помощи. Во-первых, и выдохлись сами волонтеры. Да, я еще раз говорю о том, что если вы готовы поволонтерить и есть свободные руки, у нас всегда есть масса работы на складе. У нас безумно устали девочки на складе. У каждого есть какая-то своя семья. Каждый нашел работу, и каждый пытается, но они не могут бросить. Уже есть чувство команды, есть чувство того, что они видели этих людей. Ну, многие из наших девочек ездили тоже в зону АТО с нашей командой. И никто не может это бросить. Совесть не позволяет. И мы просим помочь прийти к нам и присоединиться.
Работа найдется. Масса...
Работа всегда найдется, 100%.
Напоминаю слушателям, у нас в гостях Наталья Воронкова, основатель организации «Волонтерская сотня». Мы говорим о том, как волонтеры сегодня помогают мирным жителям, пострадавшим от конфликта на Донбассе. Я предлагаю послушать сюжет об общественной инициативе «Ответственные граждане», наверное, она вам известна. Их выдворили из Донецка. После этого они вернулись ближе в Донецкую и Луганскую области с новыми гуманитарными проектами. Давайте послушаем о том, что они планируют.
Евгений Шибалов, член волонтерской организации «Ответственные граждане», рассказал «Донбасс Реалии» о том, как донецкие волонтеры оказывают помощь уже за пределами родного города.
Разрушена вся наша инфраструктура, которую мы создавали 2 года. То есть у нас больше нет офиса, почти нет транспорта, но, к счастью, сохранилась вся команда. Проблемы у людей в серой зоне с подконтрольной стороны те же, что и с неподконтрольной. То есть гуманитарная ситуация именно в прифронтовых городках и поселках практически ничем не отличается.
Работают волонтеры по той же системе, что и ранее. Это персональная поддержка людей, наиболее пострадавших от военных действий. Помощь оказывается только мирному населению, соблюдая принцип нейтралитета к вооруженным сторонам конфликта, рассказывает Евгений. Разница лишь в том, что теперь ответственные граждане больше не доставляют продуктовых наборов, которые они поставляли от штаба Рината Ахметова «Поможем».
Там, где есть социальные выплаты, доступна банковская система и есть торговые сети, к счастью, не такой критической является ситуация с продуктами. Поэтому мы в большей мере ориентируемся на индивидуальные запросы людей. То есть не с этой стороны критическая ситуация с доступом к медикаментам и вообще здравоохранению в прифронтовой зоне. Люди не могут обеспечить себе элементарные условия жизни, и мы им в этом помогаем. То есть мы возим им топливо для генераторов, возим инструменты там, строительные и другие, чтобы они могли хотя бы частично восстановить свое жилье.
Волонтер говорит, что ориентируется на индивидуальные запросы населения в серой зоне, так как другие организации сами решают, что они могут дать людям – то ли продуктовый, то ли гигиенический набор, то ли консультативные услуги.
Свою деятельность формируем, исходя из того, в чем нуждаются люди. Например, в одном и том же поселке на одной улице нужен бензин для генератора, а на другой нужны ведра, потому что нет водоснабжения, и воду все берут из колодца. В поселке Опытное очень много, только зданий, но и деревьев пострадали. Вот очень много деревьев сбито снарядами, осколками. И люди хотят, во-первых, расчистить свои улицы, а во-вторых, поскольку к ним не доезжают машины с углем, распилить эти деревья и использовать на дрова. Но им нечем. Поэтому вот повезем им там бензопилы, топоры и другие инструменты, чтобы они могли одновременно и навести порядок, и запастись дровами.
Сейчас ответственные граждане оказывают помощь в Донецкой и Луганской области вдоль линии разграничения и в так называемой серой зоне. По словам Евгения, надежд на то, что в ближайший год организация сможет вернуться в Донецк, нет. Волонтеры отмечают, что на их место на неподконтрольной территории никто не пришел, и люди оттуда продолжают звонить с просьбами о помощи.
Это был материал нашего корреспондента Ольги Стрижовой об планах общественной инициативы «Ответственные граждане». У нас в гостях Наталья Воронкова, основатель организации «Волонтерская сотня». Наталья, вы сотрудничаете с международными организациями и работаете ли вы в серой зоне? Вот интересно это.
Мы работаем в серой зоне, но с международными организациями, у нас мы практически сами по себе, да, работаем. У нас есть доноры непосредственно, которые находятся в Америке, в Германии, в Италии, те, которые присылают нам посылки, но это небольшие...
Частные лица.
Да, это в основном частные лица, либо там часть украинской диаспоры, которые вместе собрались и что-то прислали нам на госпиталь. Да, вот такое вот есть, но, опять же, даже их помощь тоже сократилась уже в разы. И вот спасибо вашей передаче о том, что я могу обратиться, о том, что, ребята, у нас по-прежнему куча-куча незакрытых потребностей. Как начиная по медицине, мы вот с вами совершенно не прошлись по тематике больниц, конкретно при фронтовой территории. Они голые стоят многие. Тех, которые принимали больше всего раненых, да, тех как-то волонтеры немножко подпитали и немножко закрыли их потребности. Но есть больницы, которая находится на самых передовых линиях, такая как там в Светлодарске больничка, в Авдеевке больничка, да, и они принимают. В Авдеевке люди рожают, даже под обстрелами. И у нас вот с крайней поездки огромнейший список потребностей, чего нужно просто для рожениц в Авдеевке.
А проблема в том, что опасно привезти туда эти медикаменты? Почему их там нет?
Проблема в том, что у нас государство этим не снабжает, и даже не медикаменты, а там какие-то небольшие специальные датчики, памперсы элементарные. Ну, то есть вот такие вот кювезы им нужны, две штуки, вот они просили. Ну, то есть элементарное для того, чтобы люди... Они хотят жить полноценной жизнью. И нам надо помогать им жить, возвращаться к этой мирной полноценной жизни. И в серой зоне в том числе. И в данном случае я хотела сказать, почему ребят выгнали из Донецка? Да потому что они невыгодны стали, потому что они уже составляют, наверное, определенную политическую составляющую, которая противоположна. Вы знаете, как получают помощь на оккупированных территориях?
Невыгодно ДНРовцам, да. Вы имеете в виду?
Да, вы знаете, как получают помощь на оккупированных территориях? Существует центр, ЦУФ, он сокращенно, Центр управления восстановлением, да, и если любая международная организация хочет помогать на той территории, она обязана заключить договор и всю помощь поставлять им на логистический склад. Руководит центром жена Захарченко, и клеится на наклейки с рекламными Захарченко и отправляются потом по людям. То есть они уже там готовятся к каким-то мифическим выборам, еще к чему-то.
Монополизировали помощь, в общем-то.
Правильно.
Скажем, да.
И в данном случае, к сожалению, наши чиновники почему-то в некоторых регионах, я сейчас не буду открывать секреты, потому что мы ведем против них определенное расследование, хотят сделать то же самое. Они сеют специально ссоры между волонтерами для того, чтобы они открытым текстом на своих собраниях говорят фразы о том, что мы хотим, чтобы волонтеры перессорились, потеряли доверие, чтобы помощь вся шла через нас, и мы вернемся к власти. Кто у нас хочет вернуться к власти? Я думаю, дальше выводы делайте сами.
К сожалению, наше время заканчивается. Напоминаю слушателям, у нас в гостях была волонтер Наталья Воронкова, основатель организации «Волонтерская сотня». Мы говорили о том, как сегодня волонтеры помогают мирным людям, пострадавшим от конфликта на Донбассе. С вами был Денис Тимошенко. Спасибо вам, что были с нами.
История. Личность. Вячеслав Сенченко.
Вячеслав Сенченко родился в Кременчуге, занимался боксом с 10 лет. В спортивную секцию его привел отец, так как старший брат Олег уже выбрал именно этот вид спорта. На Олимпиаде 2000 года Вячеслав Сенченко проиграл в отборочном туре египтянину Салиху Абдельбари Максоду. Пока партнеры по олимпийской сборной поочередно попадали к немецкому клубу «Юниверсум», Сенченко принял решение перебраться в Донецк, где начал долгосрочное сотрудничество с новосозданной Union Boxing Promotion. Сенченко дебютировал на профессиональном ринге в июне 2002 года. Почти все свои поединки провел в Украине. В четвертом бою завоевал титул чемпиона славянских стран по версии WBC в полусреднем весе. А 8 апреля 2004 года в Донецке завоевал титул интерконтинентального чемпиона мира по версии IBF. Через 3 года тот же титул, но уже по версии WBA. 10 апреля 2009 года Донецкий дворец спорта «Дружба» был заполнен полностью. Большинство зрителей стоя досматривали бой между двумя украинцами – киевлянином Юрием Нужненко и уже донецким боксером Вячеславом Сенченко. Нужненко приехал в Донецк защищать титул чемпиона мира по версии WBA. Это был первый бой в Донецке за чемпионский пояс по самой престижной боксерской версии в мире. В этот день, после тяжелого поединка, который длился все отведенные на него 12 раундов, боксер Сенченко стал чемпионом мира по версии WBA. В июле 2015 года украинский боксер провел прощальный бой против эстонского боксера Сергея Мелеса. Сенченко выиграл. Всего Вячеслав Сенченко провел 39 боев, 2 из которых закончились поражением, все остальные победой.
Минута истории. Каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.